Приветствую вас, братья и сестры. Я сегодня выбрал текст на очередной христианский лозунг. Звучит он так. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я часто это слышу, но чаще всего от молодых христиан. И не всегда он как бы уместен. Как правило, зрелые верующие, которые могли бы так сказать, они почему-то так не говорят, а вот молодежь иногда, можно сказать, так вот машет, как флагом, размахивает вот этими словами. Я, конечно, согласен, что ученик Христа может научиться жить, как я бы выразился, без понтов, то есть без того, что, чего жить можно и даже нужно ученику. И, собственно, об этом я и хотел бы говорить сегодня. То есть ученики Христа не должны сосредотачивать все внимание свое на вещах статуса. Как-то раз один мой друг рассказал мне такую историю. Хань, извините, начну с того, что все это формируется в нас, когда мы еще дети. Вы, наверное, помните те времена, когда вы считали, что у вашего соседа игрушки лучше, чем у вас, да? Вы приходите, ваши, естественно, вам уже надоели, играть неинтересно, и все время кажется, что у соседа лучше. Я до сих пор помню, вот железная дорога тогда существовала в то время, но это было вообще, для меня это был верх мечты. Вот. Думал, ну все, будет у меня железная дорога, вот это будет верх. Можно играться бесконечно. Ну, сами понимаете, ничего в жизни так не работает. Или у кого-то, кто-то живет в квартире, тесно, особенно жарко летом, а у кого-то свой дом и есть бассейн, где можно купаться в любой момент. Конечно же, в гости к таким друзьям всегда хочется. Вот. И ребенок уже учится так вот размышлять, ему уже хочется чего-то, чего нет в его семье, он начинает потихонечку завидовать. И когда мы взрослеем, то вот это все, оно уже принимает гораздо более серьезные масштабы, и нам много чего хочется. Я хочу сразу объяснить вот это вот слово «понт», оно у нас везде звучит, очень популярно, то есть откуда оно, ноги у него растут. Понт вообще это слово морское, собственно, это греческое слово, которое означает «море». То есть наше Черное море было когда-то в древности называлось Евксийский понт, то есть гостеприимное море, так его прозвали. И, соответственно, ходят слухи, что слово понт пришло к нам из Одессы, вот, где моряки кораблей, они, естественно, гордились своими кораблями, где они там несли службу или еще что-то, и они всегда хотели это подчеркнуть. То есть у кого-то штаны были шире, чем у остальных, у кого-то была особая походка, понимаете, то есть весь корабль, моряки этого корабля ходят вот каким-то особенным образом. Вот сразу можно было сказать, что это вот, вот они идут с этого корабля, понимаете. Вот так и образовалось вот это вот выражение, вот эти вот понты. То есть хоть как-нибудь, но выделиться, показать, что ты вот не такой, как все, что ты какой-то особенный. Вот. Ну и в наше время это уже привело до самых таких гротескных картин, когда, ну, интернет ими пестрит, когда люди там своим собачкам покупают там какие-то миски всякими этими, чуть ли не алмазами инкрустированные. Я сам помню, в Америке как-то разгребал листья для одной женщины, вот, со своим другом. И она нам показала, как у нее собачка закончила собачий колледж. И у нее была фотография собачки в этой бакалаврской шапочке, вот с этим дипломчиком там в зубах. Вот, и вот она типа, собачка, у меня закончила собачий колледж. Ну, мы эти листья там, это... Думаем, хорошо, однако, собаке это живется. Вот. Не, там... А когда я видел, что там есть кладбище для животных, это вообще, у меня тогда был взрыв мозга, это были 90-е годы. Я думал, ну, в России такого никогда не будет. Но я чувствую, уже это все приходит. Уже когда заходишь в тот же Ашан или Метро, и когда стеллажи этого корма собачьего, кошачьего, ты понимаешь, что уже все очень сильно изменилось. Посмотрел в интернете, есть одни кошечки такие вот. И если повезет, что рождается кошечка там где-то в Таиланде, там, и у нее разного цвета глаза, то сразу 10 тысяч долларов можно продавать, понимаете? Вот. Выгодное дело. Только потому, что опять это определенные вот эти вот понты, чтобы кичиться, чтобы показать, у меня есть, вот, и у вас нет, да. И люди стремятся к этому, вот этому порой ложному даже богатству. Некоторые залазят в кредит ради этого, чтобы только пыль в глаза пустить. Помню, тоже смотрел одну передачу, показывали. Человек ходит по богатым вечеринкам в Москве, все, а показывает, он живет буквально кладовка. Кладовки живет, то есть там в комнате даже окна нет, то есть она размером с кладовку. Все завалено, у него есть несколько дорогих вот этих одежд, которые он одевает, и он в них приходит на эти дорогие вечеринки. Но сам просто, вот, по идее, вот кроме этих одеяний у него больше ничего нет. И знакомств. Но зато у него есть знакомства, понимаете? Его приглашают на вот эти, он модный, он крутой. Вот. Но опять же, люди эти, как правило, когда начинаешь с ними общаться, ты узнаешь, ну это ну, вот, пустышки, понимаете? Ничего внутри, вот. Если бы, естественно, вот это место наполнял Бог, все было бы совсем по-другому. Мой друг, пастор, как-то рассказал такую историю. Вы, наверное, видели, по крайней мере, эти фильмы американские, как в Штатах большое значение имеет, какая у старшеклассника машина. Ну и вот он рассказывает, что без машины надеяться на свидание с красивой девушкой, ну, просто бесполезно там. И вот он занялся, денег не было у родителей, и он занялся восстанавливать там старую-старую машину. Он ее там все рихтовал, там все паял, красил, в общем, ну, красавица. Говорит, это был труд любви, говорит, вот когда она вся блестела, там все начищено, надраено, и вот он приезжает в школу. Естественно, все смотрят, как у него такая машина крутая. Вот. И говорит, и тут вот эта девушка одна, местная красавица, которая никогда в его сторону даже не смотрела, она говорит ему, Чак, а ты меня домой, говорит, не подвезешь? Он говорит, конечно, садись. Все, он ей галантно дверь открывает, садит, захлопывает, сам идет. И теперь ему надо эффектно выехать, значит. И вот он набирает обороты, машина ревет, приседает, он ну, срывается с места, писк, дым, вот. Вся школа ж смотрит, это как раз было, чтобы привлечь, чтобы все в этот момент посмотрели на него, как он выезжает. И вот он дернулся, выскочил со двора, говорит, а поворачиваюсь, ее нет, говорит, рядом. И говорит, только-только вот так вот, говорит, ноги, говорит, болтаются. И он вспомнил, он, говорит, незадолго до этого ж купил такие красивые эти сиденья с другой машины на разборке и поставил такие два трона кожаных. А последняя вот эта вот пассажирская, прикрутить забыл, уже торопился. Вот. И она, естественно, кувыркнулась, в общем, это. Ну, травмы никакой, но морально травма была очень серьезная, эмоционально. В общем, он затормозил, естественно, ой, прости, там все, я это забыл, там, прикрутить. Она плюнула, все, говорит, больше я, говорит, ее не видел после этого. Вот. Ну, вот оно так вот заканчивается, вот попытка произвести впечатление, вот. Да еще когда ты производишь впечатление на таких же людей, собственно. Вот. И вот такое нечто происходит часто и в духовном смысле. Только в духовном смысле это более тонкие такие материи. И что же может Павел, когда он говорит «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»? Это что значит? Что он может пройти у всех по головам? Или не замечать, что там кого-то обидел, там, или еще там чего. Проехать на красный свет, не считаться с мнением других людей. Что это значит? Все могу. Вот. Чтобы разобраться в этом, надо хотя бы для начала прочитать, разобраться с целью написания этого послания. Вот. То есть для чего Павел пишет это письмо филиппийцам? Почему именно в это время? Кстати, послание филиппийцам очень многие любят. А в нем очень много таких универсальных стихов. Они тоже, вот у меня юбилейная Библия, они все черным выделены. Выделен как раз и этот стих. И мы их иногда заучиваем, и надо заучивать Писание. Ничего в этом плохого нет. Но надо всегда помнить, откуда мы берем эти слова, из каких мест, чтобы помнить контекст, откуда это взято. И пара слов о возникновении общины. Я как-то говорил недавно. Вот. Может, кто еще помнит, что описание этой общины, как она возникла, есть в книге «Деяния апостолов» в 16 главе, где Лука описывает, как Павел с Силуаном пришли в Филиппы, этот город, римская колония, где люди дорожили своим римским гражданством, потому что у них были особые там права, привилегии римских граждан. Далеко не у всех они были. Вот. И что эта римская колония, опять же, это был как образец своего рода город, где он был сделан для того, чтобы распространять римскую культуру, право, порядок. И в этом городе женщины собирались в субботу для молитвы. Там их и нашел Павел с Силуаном, и там проповедовал. И вот первая из обращенных – Лидия, мы знаем. А второй из обращенных – мы знаем тюремщик. Вы помните эту историю, как Павел изгнал духа прорицания из служанки, как потом собралась толпа, его побили, бросили в тюрьму. И Бог сделал чудо, после которого обратился тюремщик. Вот так образовалась эта церковь. Таких необычных обстоятельствах. И все это было в 49-м году нашей эры. Откуда это мы знаем? Мы знаем, потому что в 51-м году Павел был в Коринфе, где его, опять же, в результате такого местного бунта привели в правление, там где перед Галеоном поставили. А правление Галеона как раз и датируется 51-м годом нашей эры. Император Нерон взошел на свой трон в 54-м году нашей эры. То есть это уже происходит как раз в правление Нерона, когда Павел пишет послание к филиппийцам. И вот тогда, сразу же, когда Павла выгнали из Филипп, уже буквально там остались ученики, вот и Силуан там остался, и Тимофей, Павел сначала оказался в Коринфе в одиночестве. И, соответственно, средств у него не было, и он, как обычно, делал палатки, зарабатывал на жизнь. А в оставшееся время общался, проповедовал. И уже сказано тогда, что когда пришли его спутники, они принесли ему пожертвования из Филипп. Это в книге Деяний, 18, по-моему, глава. И они принесли ему пожертвования, и с того момента Павел уже стал уделять все время благовествованию. Потому что ему принесли деньги, необходимые для жизни, соответственно, он мог теперь уже не работать, а уделять время для благовествования. И то была воля Божья, понимаете? То есть нет денег, Павел работает, оставшееся время благовествует. Больше времени можно благовествовать, Павел использует его на благовествование. И вот тут роль филиппийцев как раз, они ему послали эти средства. А что нам известно о нынешнем положении Павла? Давайте посмотрим 1 глава, 13 стих. Ну, я с 12 прочитаю. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим». И предпоследний стих, 4 глава, 22 стих. «Приветствуют вас все святые, а особенно из Кесарева дома». То есть Павел в Риме, в заключении, содержится под стражей, сторожит его вот эта вот преторианская гвардия, и он говорит, что он уже успел засвидетельствовать буквально им всем. И некоторые из дома самого Цезаря уже обратились ко Христу, он уже и от них приветствие передает. Вот так Павел сидит, не теряя время. И в то же самое люди, зная о его заключении за веру, кого-то это ободрило еще больше благовествовать. То есть люди смелее верующие, братья, сестры, стали еще больше благовествовать. Кто-то наоборот. И Павел говорит, что некоторые по зависти или любви к спорам, хотя вот ну, по зависти как-то я еще могу понять, а вот по любви к спорам мне сложно понять, как проповедует Христа из любви к спорам. Может, это он про домашнюю группу думал. Вот. Ладно. Значит, ну, может, кто-то завидовал там вниманию такому там к Павлу там или еще что-то. Но я думаю, что вряд ли кто-то будет завидовать узам. Вот. Так вот, Павел говорит, как бы там ни было, кто там с искренними намерениями проповедует, кто с неискренними. Это сказать сложно. Он говорит, я радуюсь и тому, и другому, когда люди проповедуют, даже если это делается неискренне. Дело в том, что люди, да, могут проповедовать неискренне, желая от этого иметь какой-то доход. Есть проповедники, есть очень неплохо живущие проповедники. Вот. Но не на них надо ориентироваться. Вот. И Павел говорит, хотя, опять же, проповедуют, пусть проповедуют. Дело в том, что намерения сердечные очень сложно судить. Кто искренне делает, кто не искренне. У меня даже есть такое подозрение, что он эту тему упоминает, искреннего и неискренней проповеди, потому что в церкви в Филиппах, судя по всему, были люди, которые друг друга обвиняли. Я думаю, что это, возможно, даже были две служительницы в 4 главе упомянута Еводия и Синтихия. И дело в том, что это большая редкость, когда Павел кого-то по именам упоминает, да еще именно в самом послании, не в концовке, где он передает приветствие, а именно в самом послании. Вот поэтому это и наводит на мысль, что, возможно, между этими двумя сестрами и была какая-то вот такая перепалка. Кто-то, возможно, друг друга обвинял, а вот ты неискренне служишь там, или еще там что-то такое. Вот. И он хочет, естественно, чтобы было единство, чтобы в общине был мир. Вот. Я хочу сказать, что в ранней церкви были очень влиятельные сестры. Если Лидия была богатой женщиной, и церковь первая образовалась у нее в доме, то, поверьте, она была влиятельной фигурой в этой общине. Вот. Поэтому неудивительно. И, кстати, роль в целом женщин в Македонии, она была на высоте по сравнению с другими местами Римской империи. Вот. Или, в особенности, если еще сравнивать с Палестиной, то македонские женщины были гораздо более продвинутые, чем остальные. И обычно можно догадаться, о чем Павел будет говорить, из приветствия. И вот приветствие с 1 по 10 стих мы читаем. Он говорит, «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот, то есть сразу первая тема, о чем послание будет – это тема благодарности и об их участии в благовествовании. То есть Павел в этом послании благодарит церковь за помощь. И дальше, 9 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всякой рассудительности, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». То есть вот еще вторая такая тема, важная для этого послания. Чтобы, опять же, любовь у них была зрелая, не было вот этой вот какого-то мелочного сравнения друг с другом. Он их любит, он молится за них. Вот. И даже то, что его обстоятельства такие печальные, казалось бы, он сидит в заключении, но он радуется и им говорит, что и вы должны радоваться. И Павел радуется настолько, что он говорит, вот еще обстоятельства его заключения. «Ибо знаю, это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». 19 стих 1 главы. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Тоже очень такой популярный лозунг, но опять же, его слышишь гораздо реже. «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Очень сильные слова. Поэтому можно судить, что Павел сидит в заключении, но что результат суда может быть в каком-то смысле самый печальный. То есть это может быть его быть последним заключением, и его казнят. Но Павел к этому готов. Он готов и говорит, что готов радоваться и в таких обстоятельствах. О чем же он просит церковь? Он просит, чтобы жили достойно благовествования. Помните эти слова? «Живите достойно благовествования», то есть гражданствуйте. Помните, как они ценили свое гражданство? «Живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников». Это для них предзнаменование погибели, а для вас спасение. И это от Бога. Я вспомнил одну историю, которую мне рассказывал один пожилой пастор, рассказал эту историю, которую он слышал от миссионера. Эта история произошла давно, когда группа миссионеров пыталась свидетельствовать о Христе в одной деревне, вот, в джунглях. И вождь приказал племени, чтобы их погнали из деревни. И вот за ними погнались, они стали убегать. И один из миссионеров, понимая, что он не убежит, что у него не хватает ни выносливости, ни физических сил, он просто сказал: «Братья, все, прощайте, я постараюсь их как-то задержать, а вы спасайтесь». И вот они пересекли речку и на другом берегу решили остановиться, посмотреть, что будет дальше. Как бы вот, то есть не продолжили бег, а остались смотреть. И вот его окружили эти индейцы, или как там местное племя, там, вот, ну, индейцы обычно называют. И выпустили в него много стрел, но так, чтобы не убить, в общем-то. И вот он уже весь израненный, и не торопясь подходит вождь. Он медленно целится в него из лука, вот, и в конце концов стреляет ему в сердце. И тот падает, все они поворачиваются, вождь какую-то команду дает, и они возвращаются в деревню. И вот этим миссионерам, которые за всем этим, они молились, естественно, горько стало, что вот товарищ их уже с Господом, вот, и они вот так вот убежали. Они переправляются через реку и идут в эту же деревню. Но тут они уже как бы смирились с тем, что, наверное, их точно так же убьют. Но ведь они входят в деревню, никто на них оружие не поднимает. Их проводят к дому этого вождя. И он их спрашивает. Он говорит так: «Я, говорит, много людей убил, вот, и я всегда в глаза смотрю. Вот, перед тем, как убить человека, я смотрю в глаза. И я, говорит, вижу страх». Говорит, ну этого человека я, говорит, не заметил вообще никакого страха. То есть он совершенно смотрел без всякой злобы, без всякого страха, он смотрел на меня. Как бы вот. И говорит, я хочу знать, что было в этом человеке, чем он отличался от остальных людей, которых я убил. Вот. И вот для них это было началом благовестия в той деревне, и племя это, после того, как уверовал вождь, очень скоро обратилось ко Христу. Вот. Но для этого человеку пришлось лишиться жизни, то есть отдать ее ради спасения, во-первых, своих же друзей, ну и в конечном итоге ради спасения тех же вот язычников. И вот это действительно большое свидетельство, когда люди, которые пытаются преследовать христиан, если они видят, как христиане достойно готовы встретить то, что опять же, грядет. И просит их, Павел, о том, чтобы у них был одинаковый образ мышления. И речь не идет об абсолютно одинаковом, там, когда люди буквально синхронно там, о чем-то думают, совершенно там, об одном и том же. Тут речь идет именно образ мышления, о готовности послужить другим. То есть, чтобы в этом плане у них одинаковый был образ мышления. То есть, речь не идет об однообразии, что у всех обо всем должно быть одинаковое мнение. Но вот что касается о том, когда надо послужить, чтобы у всех было и желание, и готовность. То есть об этом речь идет. И тут этот знаменитый гимн Христу. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и сделавшись подобным людям, и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти». И смерти крестной. И, по-моему, Клайв Льюис когда-то сказал, вот, говоря о боговоплощении, это представьте, вот для Иисуса воплотиться в человеке, это все равно, что, допустим, нам кому-то стать, допустим, слизняком, вот улиткой, которая вот ползает вот здесь вот по тротуару, на который наступил, услышал, что хрустнуло что-то под ногой. Вот, улитка. То есть, вот, говорит, примерно такое, и даже больше по масштабам, если размышлять. Вот. Плюс, опять же, смерть сама Христа, это же была не просто какая-то рядовая смерть, а это была смерть на кресте, то есть нацеленная для максимального унижения человека. То есть Христос, прежде чем даже попасть на крест, был оплеван, над ним насмехались, помните, его били, говорили: «Пророчествуй, кто тебя ударил», там, надели ему эту корону, сплетенную из терна, опять же, «Радуйся, царь иудейский», вот это вот лжепоклонение такое вот насмешливое. То есть просто вот издевались над ним. Потом ему дали плетей, избили. Обычно, кстати, так не делали. То есть считается обычно, что обычно считают, что Пилат все-таки пошел на это, надеясь, что у людей будет сострадание, что они после этого не будут требовать распятия. Потому что от такого избиения люди порой умирали и так, без всякого распятия. Вот. То есть на человека было страшно смотреть. А у Иисуса оказалось и избиение плетьми, и крест, ко всему прочему. И хочу напомнить, что распинали людей нагими, чтобы, опять же, они мучились не только физически, но и в душе эмоционально, чтобы это была самая позорная смерть специально для рабов. Вот. И так вот Иисус пострадал на кресте. И на все это Он шел, чтобы мы с вами могли жить, чтобы мы могли в Нем обрести вот это человеческое достоинство. Он говорит, у вас должен быть образ мышления, как у Христа, потому что Христос – это Бог без понтов. Это Бог, лишенный всех вот этих атрибутов, никакой короны, кроме тернового венца. Никакой царской робы, кроме вот этой вот окровавленной, которая на нем. Или вообще ногой, когда уже речь идет про крест. То есть лишенный всего. Ни своего дома, как говорят, ни своей даже лодки. Проповедовал и то, лодку брал у друзей, чтобы проповедовать из лодки. Ничего своего не было. И сам Павел, он радуется, что становится жертвой за их служение, за их жертву. И посылает к ним лучших своих друзей, посылает к ним Тимофея, чтобы тот послужил им. Хотя Тимофей наверняка был ему самому дорог именно там, где он находился, в заключении. Чтобы тот как-то тоже мог их ободрить. И Павел еще раз говорит в третьей главе, он повторяет. Наше жительство на небесах, наше гражданство, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. А до этого он говорит, что для меня было преимуществом, то ради Христа почел я тщетой, и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Он говорит, как гражданин в израильском обществе, ему было очень комфортно. То есть он был фарисей, уважаемый человек, член Синедриона, скорее всего. Очень уважаемый, с очень стабильным будущим, казалось бы. И он говорит, я все это посчитал за мусор, чтобы только вот служить Христу и найтись в нем. То есть до конца оказаться послушным. И когда он начинает перечислять то, что ему выпало в этом служении, у него очень внушительный список. Во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, он говорит, «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного». Это вот как раз, когда Иисуса секли. Вот. То есть похожее избиение плетьми от иудеев. 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. Из них 1 раз как раз в Филиппах. 1 раз камнями побивали, Листра. Да? 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в пучине морской. 1000 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. То есть вот такой получается перечень опыта в служении, который пережил апостол Павел. И он говорит, не думайте, не переживайте за свое гражданство. Наше гражданство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, когда мы доходим до этого стиха «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», мы читаем 4 глава, 10 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже снова начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь. ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Вот результат всего этого. Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. То есть это не просто так. Раз, уверовал, крестился, и все умею. Он говорит, я научился, вот в этих тяжелых обстоятельствах я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. То есть для него это не просто какой-то лозунг, понимаете, что сейчас я вот что-то сделаю. Он уже сделал. Он уже может сказать, это мой опыт, я прожил это, я прошел это и научился быть довольным тем, что у меня есть. Поэтому слова, когда произносят их Павел, они звучат совсем по-другому. Вот. Это действительно не похвальба, а то, что с Господом он переживал изо дня в день, чтобы оказаться вот здесь, где он уже ожидает смерти, но может сказать, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И он говорит, надеюсь, что и смерть я приму тоже достойно, как мы читали в первой главе. Вот это, что называется жизнь без понтов. То есть он может служить, ставить интересы других выше собственных, и при этом жить довольным и благодарить Бога. Вот, чего я всем нам тоже желаю. Чтобы все мы научились вот так же жить, как Павел, чтобы мы могли, когда придет день, сказать, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Чтобы это были действительно слова, наполненные смыслом. Давайте помолимся. Молитесь, пожалуйста. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое и царство, и сила, и слава во веки. Аминь.